Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Вергилий и урок цивилизации. Гость «Американского часа», автор нового перевода «Энеиды» Роберт Фейглс. Кинообозрение. Китайский боевик с Джетом Ли «Бесстрашный». Песня недели. Дежавю. Феномен ложной памяти. Музыкальная полка Соломона Волкова. Просто поверить, что одной из самых заметных книг этой зимы стала поэма, написанная 2000 лет назад. Но с фактами спорить трудно. Новый перевод «Энеиды», искусно выполненный принстонским классицистом Робертом Фейглсом, вызвал бурю восторженных отзывов. Интересно, что Вергилия заново прочли не только литературные критики, но и политические обозреватели. Так Эдвард Радштейн опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» пространное эссе, где сформулировал центральную идею великого латинского эпоса.
«Энеида» рассказывает не о рождении Рима, а о происхождении новой формы государства. В сущности, это поэма о цивилизации. В последние десятилетия XX века, в разгар мультикультуралистских баталий, такая тема воспринималась Академией иронически. Но сегодня, после 11 сентября, мы все ощутили и хрупкость цивилизации, и ее величие. Для Вергилия предназначение Рима состояло в том, чтобы открыть миру единственно справедливую власть над людьми – власть закона.
И дальше Радштейн, конечно, с оглядкой на современную, а не только античную историю, цитирует самое знаменитое место из «Энеиды» – фрагмент из шестой книги.
«Римлянин, ты научись народами править державно, в этом искусство твое, налагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных».
Конечно, древнегреческую и римскую классику переводили многие и на многие языки. Важное отличие английских переводов в том, что они постоянно обновляются. Если, скажем, русский читатель уже почти два века обходится Гомером в великолепных, но архаических переводах Гнедича и Жуковского, то в Америке у каждого поколения своя античность. Каждый раз такое предприятие требует решительности, особенно в случае Вергилия, которого переводили чаще всех остальных классиков. Замечательные переводчики прошлого оставили после себя переводы Вергилия такой силы и красоты, что браться за новый вариант не каждый отважится. Перевод «Энеиды» Драйдена, например, сделанный им в 1697 году, считается непревзойденным. Но современному уху трудно слышать превосходный, но устаревший английский поэтический язык. Перевод Роберта Фицджеральда, датированный 1981 годом, считается самым удачным из современных. Ему удалось найти равновесие между постоянно меняющимся сюжетом и неуязвимым, как мраморное изваяние, языком Вергилия. Опираясь на опыт предшественников, за работу взялся преподававший 40 лет сравнительную литературу в университете Принстона профессор Роберт Фейглс. Приступить к переводу «Энеиды» нельзя без знакомства с Гомером. Поэтому профессор Фейглс перевел и «Илиаду», и «Одиссею» до того, как взялся за Вергилия. Ну а сейчас его перевод «Энеиды», вышедший в издательстве «Викинг», уверенно приобретает широкую популярность. Сегодня Роберт Фейглс – гость «Американского часа». С ним беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Какова судьба более ранних переводов древних классиков? Их постепенно забывают?
Я так не думаю. И лучшие два примера – Гомер в переводах Александра Поупа и Вергилий в переводах Драйдена. Их поэзия – великая поэзия. И оба переводчика останутся в веках, как эти греческие и латинские оригиналы, которые они переводили. Гомер Александра Поупа, Гомер, каким его понял этот английский джентльмен, и таковым он оставался в течение 150 лет. В английском языке это поэзия того же высокого класса и жизненной силы, что и «Потерянный рай» Мильтона.
Почему же вы взялись за новый перевод, зная, что до вашего было столько других?
Замечу сразу, я никогда не переводил что-нибудь только потому, что предыдущий перевод был не совсем хорошим. Оригиналы «Илиады» или «Одиссеи» настолько глубокие и удивительные произведения, что, переводя их, никто не сможет сказать последнее слово. Перевод похож на исполнение музыкального произведения. Два исполнителя не смогут сыграть его одинаково. Каждое исполнение — новое прочтение. Я увидел, что есть пространство, в котором я могу поупражняться, и воспользовался возможностью. And I love
doing it. Учась в университете, я должна была по академической программе прочесть «Энеиду». Русский язык ее перевода был настолько старомодным, что только угроза провалить экзамен заставила меня это сделать. Не преследовали ли вы цель осовременить перевод Джона Драйдена?
В какой-то степени. Язык Вергилия, во всяком случае, он таким привычно считается, трудно подается манипуляциям. Вергилий сегодня живет благодаря осовремененным переводам. Дело в том, кто делает перевод и в какое время. Каждому поколению нужен свой Вергилий. И каждое поколение адаптирует язык оригинала, чтобы найти ему эквивалентный современный поэтический язык. Моим вызовом стала назревшая необходимость нового перевода.
Вы говорите, что созвучие современности очень важно в переводе античных авторов.
Очень. Но это не означает, что нужно пытаться осовременивать произведение античной литературы, сделав его злободневным. Оно остается во времени, потому что вневременное, и отсюда его вечное созвучие современности.
И если это происходит, то античный эпос может стать бестселлером. Кто и почему сегодня покупает и читает античных авторов?
Я с гордостью отмечаю, что, к моему удивлению и огромному удовольствию, эпос читают далеко за университетскими стенами. Более того, там чтение идет гораздо с большим рвением, чем в учебных аудиториях. Как раз там огромный интерес и желание читать. И потому перевод такого важного произведения, как «Дон Кихот», будут читать. Тут дело в качестве оригинала и в качестве перевода. Сервантес писал на века. Тоже можно сказать о Толстом, Шекспире, Гомере и, конечно, Вергилии.
Чьи произведения нам ближе, греков или римлян?
Хороший вопрос, и на него очень трудно ответить. В век серьезных политических конфликтов мы становимся римлянами. В вопросах души, духовности, в предвидении трагического конца нашего больного эго все мы греки. Нам нужны оба видения – политическое, власти и психическое, ужаса и страха. Мы и греки, и римляне. Иногда я просыпаюсь римлянином, довольно часто греком. Так жить – большое удовольствие.
Чему Вергилий учит нас?
Многому. Он учит тому, что у нас есть обязанности. Мы должны делать некоторые вещи, хотим мы этого или нет. И мы должны учиться хотеть это делать. Покинуть любимых, дом, родину, если история говорит нам «надо». Мы не частные лица. Мы существуем в истории. Этому нас учит Вергилий. Другой урок Вергилия – опасность империи. «Энеида» – поэма об империи. Она и была заказана императором Августом с целью прославить величие Римской империи. В своем худшем варианте империя может быть ненасытной. Она утоляет свой голод истреблением законов и поглощением чужих территорий. Но хуже всего то, что мы приносим себя в жертву империи. Жертву зачастую ненужную. Этим-то Вергилий современен. Тем, что он предвидел эти беды.
И последний вопрос. Какая ваша самая любимая строка из «Энеиды», если у вас такая есть?
Трудно выбрать. Пожалуй, это строка, которую многие любят. Эней, подбадривая свою команду в шторм во время кораблекрушения, говорит: «Возможно, мы вспомним это как радостное событие». А значит, это вот что. Наша память обладает свойством восстанавливать события прошлого не такими ужасными, какими они были на самом деле. Вергилий не утверждает, сможем мы или нет, и мы сами тоже не можем это утверждать. Для этого он поставил слово «возможно» в начале предложения. Он оставляет за нами решение, как запомнить события прошлого, радостным или трагическим. Возможно, и то, и другое. То, каким мы запомним содеянное нами, как радостное или мучающее нас событие, зависит от нашего везения и от богов истории.
Будем надеяться, что с опубликованием вашего перевода Эней после своих многолетних скитаний почувствует себя в Америке дома.
Мне очень хотелось бы так думать. Вспомним, что он плыл на запад, из Греции в Рим. Придерживаясь этого курса, он потом, возможно, прибыл бы в Вашингтон, Бостон, Филадельфию, Нью-Йорк. Эней как вечный странник, движущийся на запад в направлении западной цивилизации. Приятно об этом думать.
Clare nepos Atlantis, Hades, quem montibus olim, ed idit Arcadis Pleias una Iovi, pacis et armorum superis imisque deorum, arbiter, alato qui pede carpis iter, laete lira et pulsu, nitida quoque laete palaestra, quod idicit culte lingua docente loqui.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске нашего кинообозрения мы с ведущим этой рубрики Андреем Загданским обсудим проблемы поэтики китайских боевиков на примере фильма «Бесстрашный» с легендарным мастером боевых искусств Джетом Ли. Прошу вас, Андрей.
Сегодняшняя наша картина называется по-английски «Fearless», то есть «Бесстрашный». И это, по всей видимости, последний фильм из категории боевых искусств с знаменитым китайским актером Джетом Ли. Режиссер фильма из Гонконга Ронни Ю.
After a great war, foreign powers ruled China, but our traditions still gave us hope. To break our will, they staged a tournament to prove the superiority of their warriors against our own. Only one rose to challenge them.
Итак, Китай, 1910 год. Фильм, между прочим, посвящен настоящему герою боевых искусств Китая, который прошел через очень тяжкие личные драмы, большую личную трагедию, и вернулся на сцену боевых искусств Китая в начале века, став национальным героем. В то время, когда дух китайского народа упал так низко, он, будучи совершенно выдающимся спортсменом во всех смыслах, как в смысле боевых искусств, так в смысле чистоты человеческого духа, вернул униженному китайскому народу новое чувство гордости и новое самосознание.
We better lose this time.
Our victory is guaranteed.
Это героическое кино.
Это абсолютно героический фильм, построенный по классической такой триаде. Значит, путь героя. Герой сначала был маленький, слабый, упрямый и неумный, когда он был ребенком. Он тренируется и становится сильным, бесстрашным и таким же неумным. Гордыня его губит. Гордыня приводит к трагедии. Он совершенно случайно убивает человека, которого не должен был убивать. Ему за это мстят, убивают всю его семью, и он удаляется от жизни. Удаляется он, конечно, на рисовые поля, где он проводит значительную часть своей жизни, закаляясь духом. Это заканчивается вторая часть фильма. После этого начинается третья часть фильма, где происходит его восхождение к славе и к успеху на новом уровне. Во всем то, что я говорю, вы, наверное, улавливаете иронические ноты, поскольку мы видели за последнее время так много фильмов о боевых искусствах Китая, так много летающих бойцов с мечами, с нунчаками, опять с мечами, с разными видами сабли, что наступает определенная усталость. И вот приблизительно так я смотрел эту картину.
Вы знаете, я отношусь к этому не совсем так. Дело в том, что все эти драки, бесконечные костоломные забавы, в китайской традиции они имеют совершенно другой смысл. Мы просто не понимаем этой условности, мы не принимаем ее и не знаем ее. Это как в китайском ресторане, где мы едим все, кроме риса. На самом деле, главное это рис, а все остальное как раз это только добавка. Поэтому мы не понимаем смысла метафорической картины, когда мы смотрим на все эти бесконечные драки. И в хороших фильмах, таких как замечательная, на мой взгляд, картина Энга Ли про дракона и тигра, все эти жестокость, эта драка, это бесконечное единоборство рукопашную, смысл его заключается в том, что это трагедия любви. То есть это метафора отношений между мужчиной и женщиной, так построена пекинская опера. И если смотреть на это дело так же, как мы смотрим, скажем, на балет, нам же не смешно, что в балете не говорят, а танцуют. Вот примерно так же смотрят азиаты, которые привыкли к восточной поэтике, на фильмы из восточных единоборств.
Вероятно, да, и я вполне понимаю это. Однако, Саша, почему-то фильм о драконе и тигре, который вы сегодня упомянули, или же фильм «Герой» с тем же, между прочим, Джетом Ли, произвел на меня гораздо большее впечатление. Был какой-то фактор новизны, был фактор неожиданного, был фактор экзотики. Увы, мы так устроены, мы испорчены, мы хотим нечто нового, экзотического. И когда все те же летающие костоломы, которые рубят друг друга мечами, в какой-то определенный момент становится неинтересным. При этом я ни в коей мере не хочу, так сказать, обмануть вас и сказать, что у фильма нет коммерческого успеха. Наоборот, он идет с большим успехом во всех кинотеатрах.
В самом начале нашего разговора вы сказали, что это последний фильм выдающегося китайского актера Джета Ли. Почему последний?
По всей видимости, да. Во всяком случае, так он анонсирован. Дело в том, что Джет Ли уже тоже в определенном возрасте, ему за 40. И, между прочим, он является чемпионом очень многих видов восточных единоборств. То есть он пришел в кино как...
Из спорта, да?
Из спорта, да, из борьбы.
Как Брюс Ли.
Совершенно верно, как Брюс Ли. И, по всей видимости, возраст уже подпирает, ему уже, наверное, не так легко летать, как это
и
было.
Убивать по 100 человек сразу.
Убивать по 100 человек сразу. По всей видимости, он хотел бы перейти на другую диету. 10-15 человек, не больше. Во всяком случае, фильм анонсировал, как, по всей видимости, последняя боевая картина Джета Ли. Я не знаю, мне кажется, что его предпоследний фильм, который мы видели, который был в американском прокате «Герой», был гораздо интереснее, необычнее. Но это связано, по всей видимости, не только с самим Джетом Ли, но и с режиссером, который делал картину.
Конечно, там был Джон Уйму, самый знаменитый режиссер Китая.
Да.
He carried our pride on his shoulders and brought a nation to his feet. This man was fearless.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
На прошлой неделе был объявлен ежегодный список музыкантов, которые станут новыми членами зала славы рок-н-ролла. 21 год назад музей коллегии в городе Кливленд, штата Огайо, впервые присвоил это престижное звание Чаку Берри, Рэй Чарльзу, Джеймсу Брауну и Элвису Пресли. Людям, которые, безусловно, стояли у истоков рок-н-ролла. Два десятилетия спустя само понятие рок-н-ролл растеклось настолько широко, что оно просто перестало быть значением одного определенного стиля, а стало синонимом популярной музыки в целом. В подтверждение этому, с этого года в списке зала славы рок-н-ролла будут впервые добавлены представители хип-хопа, диджей-пионеры Grandmaster Flash. Для того, чтобы лучше осознать происшедшее, поясню, что для того, чтобы попасть в зал славы рок-н-ролла, нужно, чтобы ваша первая пластинка вышла более 25 лет назад. Тогда еще действительно были пластинки, и с них Grandmaster Flash и начали свою революционную деятельность. Именно они первыми записали и использовали скрежет пластинки как музыкальный элемент. И это далеко не единственное достижение в их арсенале. Истинные новаторы, они придумали не только импровизационные рэп-поединки и саму MC-практику и ее лексикон, но даже непосредственно слово «хип-хоп». Сама группа уже распалась, но их идеи и эксперименты стали стандартами и продолжают влиять на создание альбомов во всех музыкальных направлениях. Итак, новые лауреаты зала славы рок-н-ролла и отцы-основатели хип-хопа Grandmaster Flash and the Furious Five. Песня с подобающим названием «Свобода» — «Freedom».
Somebody, if you want to party, say party,
party,
say party,
party.
got a beat that just won't end. So you better get ready to rock, my friend. See, we got some news that you can use, and all of that you can't refuse. We're giving up, honey, and you got to come, because you're the one. Red, yellow, black, white, or brown, in our own way, or we can all get down. Just take your time and enjoy yourself, and you'll rock as good as anyone else. Now come on, go to it, put your body in. If the feeling is good, you might as well do. Sing it, make no sense. I just stand in the rest. I just boogie to the beat of the funky sound. If you don't rock with us, you won't have a ball. And we might as well didn't rock at all. See, we can't rock if you don't have fun, because you're the one, that's number one. Now raise your hand up above your head. So nice to ride a rhyme, only gotta make the world turn twice. And I'm Mr. Ness, to that rock the best. And I'm ready to rock at your request. Go on, go on with your best. So Raheem's gonna do the rest. So my name is Raheem, I'm the son of a queen. I'm the king of a castle, don't give me no hassle. Young ladies in the place, put me on. When I'm a part of your life, you can never go wrong. Think I first my name, what's Benny? Then, the secret weapon, the master plan. I'm the slick, I'm cool, I'm solid gold. They call me the Kid Creole. I'm the bad facts you can't deny. And when you ask the cowboy to play, I'm cowboy, I never ran away. The grandmaster, the cuts faster than any known. Soul to the bone, full grown. He's a one of a kind, and flash is gonna rock your mind.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа».
Дежавю.
Феномен ложной памяти. Музыкальная полка Соломона Волкова.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Юрий Чайка намерен продолжить уголовное преследование бывших руководителей ЮКОСа. Что еще будет инкриминировано Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Тяжелобольного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон, а на нее саму оказывается давление, чтобы она молчала об избиении брата. Министр обороны Сергей Иванов утверждает, что болезнь Рудакова не связана с неуставными отношениями. Число жертв взрыва возле университета в Багдаде достигло 60, 110 человек ранены. За сутки жертвами терактов и нападений в Ираке стали более 90 человек, свыше 200 получили ранения. Россия продала Ирану комплексы противовоздушной обороны ТОП-М1. В Москве заявляют, что действующие в отношении Ирана международные санкции не распространяются на оборонительное вооружение. В Израиле полиция начала следствие по делу о коррупции, к которому может оказаться причастным премьер-министр Эхуд Ольмерт. Ольмерта подозревают в том, что в 2005 году во время приватизации крупнейшего израильского банка он, будучи министром финансов, получил взятку. В США в борьбу за пост президента вступает еще один кандидат – молодой, но уже популярный сенатор-демократ Барак Обама. Сегодня он подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию. Власти Литвы передали Польше Сергея Монича, обвиняемого в шпионаже против Варшавы. Монич, гражданин Белоруссии, был задержан в Вильнюсе 25 ноября по просьбе польской стороны. Президент Киргизии Курманбек Бакиев снова предложил сформировать правительство Феликсу Кулову, главе только что распущенного кабинета министров. Министр обороны США Роберт Гейтс, посетивший Афганистан, назвал серьезной проблемой возросшую активность боевиков в районе афганско-пакистанской границы. По словам Гейтса, этот вопрос должен решаться вместе с правительством Пакистана. Суд в США выдал ордер на арест бывшего директора программы ООН для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа».
Дежавю.
Феномен ложной памяти. Музыкальная полка Соломона Волкова. В заурядном фильме, в ничем не примечательном триллере, рекламы которого сейчас завешен весь Нью-Йорк, меня заинтересовало только название «Дежавю». Считается само собой разумеющимся, что каждому понятны эти французские слова, означающие таинственный психический феномен, опыт ложной памяти. Как говорится, все, что было не со мной, помню. Я попросил Владимира Гандельсмана подготовить для нас отчет о новых исследованиях этого труднообъяснимого явления нашего сознания.
Саша, передо мной статья американского писателя Ивана Ратлифа, посвященная дежавю. Читая ее, я ощутил, что
где-то вы ее уже читали. Это была бы замечательная статья, посвященная феномену дежавю. Он создает читателю ощущение уже читанного раньше. То есть самого феномена.
Ну, это вы, конечно, красиво меня перебили.
Простите.
Ничего. Я хотел сказать, что я читаю эту статью. Я скромно вспомнил свои строчки 30-летней, наверное, давности, описывающие сей феномен. Где прошлое, в особенности то, которого не помню, не уверен, что я там жил, застегивал пальто, подшитое убитым насмерть зверем, и выходил в пространство. Там никто. Но где уже случалась эта явь, которой остановлен я сегодня пальто и приоткрытый в бездну шкаф и так далее? Ну, в общем, ясно, да?
Таким образом, вы попали в хорошую компанию, причислив себя к сонму знаменитых писателей, описывавших феномен дежавю. Среди них Конан Дойл, Джек Лондон, например. И Толстой, который, упав с лошади, вспоминал, как 200 лет назад также точно уже падал.
Да. Я слышал об этом. А певица Мадонна, кстати, рассказывала, что когда она впервые осматривала Императорский дворец в Пекине, у нее возникло, видите ли, ощущение, что она в нем знает каждый закоулок, потому что она была слугой последнего маньчжурского императора. И Тина Тернер, впервые приехав в Египет, неожиданно увидела знакомые пейзажи и предметы и вдруг вспомнила, что во времена фараонов была подругой знаменитой царицы Хатшепсут или даже самой царицы. Так что причислила я себя не только к знаменитым писателям, вообще не только к знаменитым. Дело в том, что феномен дежавю знаком большинству людей. У человека, переживающего то или иное событие, полностью осознающего его уникальность, возникает чувство, что в точно такой же ситуации он оказывался в прошлом. В этом феномен. Каждый из нас хоть раз в жизни посещает это внезапное и странное чувство, как считают ученые. Наблюдая нечто, мы вдруг осознаем. Однажды это уже случалось. Здесь я уже был, делал то же самое, слышал те же слова, и также падал свет. За доли мгновения мозг подает нам сигнал о том, что узнает происходящее.
Раньше считали, что эта душа путешествует во времени, и история не скупится на примеры.
Конечно, Пифагор, например, предполагал, что в прежней жизни он был петухом.
А Будда – оленем.
А Сильвестр Сталлоне считает себя бывшим дозорным кочевого племени. Киану Ривз, по его уверениям, раньше был танцовщицей в бангкокском храме. Их дежавю подтвердились с помощью гипноза, позволившего им совершить экскурс в собственное прошлое. Великого швейцарского психолога и философа Карла Густава Юнга это чувство впервые посетило в 12 лет. И с тех пор он был убежден в том, что живет параллельной жизнью и отчасти пребывает в 18 веке.
Да, все это очень увлекательно, но боюсь, что такие истории, связанные с реинкарнацией, ученым не близки.
Это так, хотя сами ученые пока не могут дать этому феномену точного объяснения. Впрочем, есть несколько гипотез его существования. Статья Ивана Ратлифа, писателя из Сан-Франциско, а мы возвращаемся к началу разговора, дает вначале реальную ситуацию. Какая-то женщина преклонных лет изводит своих домашних видениями уже пережитого в прошлом. Забавность истории в том, что она видит всякую чепуху, какую-нибудь даму в магазине, пейзаж и прочее. Ну, то есть ничего не значащее что-то. При этом происходящее не связано с маразмом или утратой памяти и путаницей всего и вся. Ее память педантична и цепкая, о чем свидетельствует ее муж, который с ней в браке уже 56 лет. Она остроумно шутит по поводу своих видений. Но факт остается фактом. Эта жертва дежавю узнает ресторан, в котором никогда прежде не была, до мельчайших деталей. И воспринимает это как свойство памяти, как то, что было в реальности.
Но вот вопрос, а как то, что было в реальности, действительно было? Как мы распознаем, как то, что было? Как нечто, не придуманное нами, не навеянное чем-то, понимаете?
Да, это страшный вообще вопрос. Вообще вопросы, связанные с памятью, для меня какие-то, они просто страшные. И в частности этот вопрос, это головокружительное что-то. Действительно, попробуйте вспомнить, что происходило вчера в течение дня. Да? Начинают мелькать картинки какие-то. Теперь спросите себя, откуда вы знаете, что все это было в действительности? Что вы ничего не присочинили, не изменили? Вопрос сначала может показаться нелепым. Вы прожили это, и все, да? И все же, что делает эти картины аутентичными, достоверными? Попробуйте туда подставить что-то, чего не было. Например, вы встретили знаменитость.
Ту же Мадонну.
Да. Ну, это легко сделать, вообще говоря. Ну, как бы легко, да? В Нью-Йорке она часто бывает. Вы вполне это можете увидеть, но этого не было. Но что такое вот эта память? Таинственный очень вопрос. Мы задаемся этим вопросом вообще, когда она нас подводит. Есть такая метафора. Память похожа на картотеку, которая была в полном порядке, затем ее вынули для какого-то дела, и все в ней случайно переворошили. Исследования последних десятилетий пошатнули правдивость этой метафоры. Эдвин Тульвин, канадский специалист в области когнитивной психологии, определил еще в 70-е годы прошлого века, что есть два типа памяти – эпизодическая и семантическая. Я никогда этого, кстати, не слышал, вот только в этой статье впервые прочитал. Основу первого, да, эпизодической, составляют осознанные воспоминания. То есть вы были в Париже и вспомнили свое путешествие. А вот в основе второго семантического вида памяти лежит узнавание, то есть известные вам умозрительные факты и концепции разные. Скажем, элементарное знание того, что Париж – столица Франции.
То есть вы не обязательно должны там быть, чтобы знать, что Париж – столица Франции.
Да. Вот это просто такое умозрительное знание. И вот, как полагают исследователи, за осознанное воспоминание событий отвечает префронтальная область коры в передней части головного мозга. Узнавание же связано в основном с деятельностью другой части головного мозга. То есть на разных участках происходит эта работа. По мнению Йозефа Шпата из клиники в Вене, чувство уже виденного возникает у человека, когда на фоне нормального функционирования префронтальной коры происходит временная активация той части, что заведует семантической памятью. Это и вызывает сильно выраженное чувство узнавания, не сопровождающееся какими-либо осознанными воспоминаниями.
То есть, если я правильно вас понял, мы вспоминаем то, что мы знали, но не видели. То, что мы знали, но сами не пережили, так?
Угу, верно.
Насколько я знаю, одним из первых попытался объяснить вот это явление, дежавю, Зигмунд Фрейд. Он предположил, что чувства уже виденного возникают у человека в результате спонтанного воскрешения в его памяти подсознательных фантазий.
Верно. А Герман Сно, психиатр из Нидерландов, в 90-м году выдвинул предположение, что следы памяти хранятся в головном мозгу человека в виде неких голограмм. В отличие от фотографии, каждый фрагмент голограммы содержит сразу всю информацию, необходимую для восстановления целого изображения. Но чем мельче такой фрагмент, тем более расплывчатая воспроизводимая картина. Согласно вот этому психиатру Герману Сно, чувство уже виденного возникает в том случае, когда какая-то небольшая деталь сложившейся ситуации точно совпадает с неким фрагментом памяти, вызывающим в воображении неясную картину прошлого события.
Звучит мудрено, что и неудивительно, когда речь заходит о голограммах. Голограмма ведь потрясающая вещь. В каждой ее части заключено целое. Если мы отрежем голову у голографического изображения собаки и увеличим этот фрагмент, то получим не большую голову, а всю собаку сразу. Это настолько поразительно, этот эффект настолько удивительным, что ученые до сих пор не могут прийти в себя, и существует целый куст теорий, пытающихся все объяснить с помощью голограммы. Такая так называемая голографическая парадигма. В том числе и дежавю. Кстати, откуда пошел этот термин?
Со времен Древней Греции в летописях, хрониках, философских и литературных трудах зафиксировано свыше 1000 рассказов людей, вдруг ощутивших себя в другом обличье и вообще в другой эпохе. Причем они зачастую приводили такие подробности, о которых просто не могли знать. Ну, чудеса, в общем. То есть не могли знать, если бы это не случилось на самом деле. Но открыл и описал столь странное явление, а также придумал ему название в 1900 году французский медик Флоренс Арно. Он же определил, что феномен существует не только в зрительных ощущениях. Он может принимать форму уже слышанного, уже читанного или уже испытанного. Вот так.
Интересно. А какова окраска этого ощущения для вас? Для вас лично? Это радостная тайна или грустная?
А для вас? У вас было нечто подобное?
Ну, конечно, у всех это было. Другое дело, что мы обычно рассказываем, когда происходит что-то интересное, а какой-нибудь пустяк, вот мы стоим в очереди, и уже ощущение, что ты стоял в этой очереди. Этого никто не вспоминает. Но у меня действительно, у меня был такой эпизод в жизни, когда однажды, начитавшись китайцев, которых я страшно люблю, старинных, древних китайцев, мне показалось, что я перенесся в Китай, и я даже почувствовал запах горелого кизика, которым китайцы отапливали свои фанзы. Вот какое-то в одно мгновение мне показалось, что я оказался где-то рядом с Конфуцием. А у вас?
Ну, бывало, бывало, конечно, бывало. Но здесь я не буду пересказывать, потому что у меня были совершенно бессмысленные какие-то такие вещи. Вот как у той женщины, про которую нам рассказывает автор статьи, совершенно ничего не значащая. Вот был я, да, в этом месте, видел все это, но не было,
но не содержалось
ни малейшего пророчества, никак не повлияло, очень глупость какая-то. Но это было действительно и не один раз. Вообще, мне кажется, в юности, а лет 17 человек сталкивается с дежавю, по мнению ученых, это счастливое переживание таинственности и чудесности мира. А с возрастом к этому подмешивается что-то печальное, связанное с невозвратимостью прошлого и самой памяти. То есть в юности это словно бы память, я не знаю, о будущем, а в старости о прошлом. Не знаю, не знаю наверняка. Да и никто, я думаю, не знает. We'll say goodbye, like good friends do, the same old life, that we're looking for something new, but don't we know it isn't true, and haven't we talked before about deja vu?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а сейчас нашу передачу продолжит следующая рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Соломон, что стоит на вашей полке в этом месяце?
Вы, наверное, удивитесь, а может быть, не очень, не знаю. День опричника Владимира Сорокина.
А, как же, как же. Книга, которая произвела на меня сильнейшее впечатление. И надо сказать, что я не очень-то удивляюсь, потому что Сорокин человек с необычайно глубокими музыкальными интересами. Я знаю его лично и знаю, как он глубоко понимает и любит музыку, причем самую разную, от Шопена до немецких песен. Однако я не это имел в виду, когда сказал о музыкальности Сорокина. Дело в том, что его проза чрезвычайно музыкальна. Она ведь в сущности написана как стихи. Ее можно петь. Что Сорокин, надо сказать, и делал. Одна из частей «Голубого сала», этого одиозного романа, она написана таким былинным стилем, и Сорокин исполнял ее...
Нараспев.
Нараспев, да, как, скажем, слово полку Игорю.
Ну, то, что это очень музыкальный писатель, который чрезвычайно тонко понимает природу музыки, видно из его либретто «Дети Розенталя» для оперы Леонида Десятникова, которая была поставлена в Большом театре в 2005 году и вызвала такой скандал.
И это тоже любопытно, потому что и опера, и проза Сорокина очень ярко пользуется одним приемом, а именно стилизацией. И в стилизации Сорокин дошел до предела. Я не знаю никого, кто мог бы так стилизовать чужую прозу. Причем не пародировать, а именно стилизовать. Он создает в этом ключе новые произведения. И читая его опусы, где стилизуется Платонов и Лев Толстой, ты начинаешь понимать, что это так бы могли писать действительно клоны этих писателей.
День опричника – это ведь тоже стилизация. Это стилизация в первую очередь одного дня Ивана Денисовича Солженицына, и через вот эту как бы стилизацию я понял, благодаря Сорокину, что Солженицын-то, в свою очередь, сознательно, или, скорее всего, бессознательно, ориентировался на Петра I, Алексея Толстого.
Но Сорокин-то ориентируется, конечно, на Ивана Грозного, и слог, которым он пишет, это невероятное сочетание Ивана Грозного и сегодняшнего или даже завтрашнего дня.
Мое впечатление, что это, быть может, самое удачное произведение Сорокина в том плане, что он здесь сделал такой решительный шаг в сторону столь отвергаемой решительным в прошлом социальности литературы. Он всегда доказывал, что вот он занимается только литературной проблемой, проблемами, его не интересует там ни экология, ни спасение душ.
Да, он всегда говорил, что слова — это буквы, а буквам не больно.
Да. И как бы он никогда не участвовал, как писатель, в такой текущей общественно-политической жизни. Я-то, наоборот, сторонник участия литератора в такой жизни, но мне кажется, что парадоксальным образом именно тот шум и скандал, который разродился вокруг детей Розенталя...
А до этого вокруг Голубого Сада.
Да, побудил Сорокина занять эту гораздо более активную общественную позицию в своем творчестве, потому что, как говорили когда-то о Чеховой, помните, Михайловский сказал, что господин Чехов с холодным сердцем пописывает, читатель с холодным сердцем почитывает. А вот нечто в такой отстраненной чеховской позиции, нечто и было и у Сорокина. Здесь впервые ситуация вот вокруг него общественно-политическая сложилась таким образом, что близко прошло. Понимаете? Вдруг задело его лично. И он разразился произведением, которое у другого было бы памфлетом. Это не памфлет День опричника, а это нечто более страшное и поэтому художественно более впечатляющее. Если это был бы просто памфлет, прочел, улыбнулся, поставил на полку и забыл. А День опричника мне снился довольно долго, я даже должен сказать.
Ну, надо сказать, это высшая похвала для писателя, повлиять на наше подсознание так, чтобы оно ночью тебя разбудило. Страх и кошмар Сорокина в этом случае не литературного характера, а исторического, социального. Я согласен с вами, это действительно книга, которая предсказывает возможное будущее. Мы, конечно, надеемся, что такое не произойдет, но то, что оно может произойти, в этом что-то есть. И Сорокин подошел действительно очень близко к настоящей реальности.
Я совершенно согласен. И я считаю, что как либретист, если уж мы говорим, значит, о Сорокине, участнике музыкального процесса, как либретист он находится на такой же высоте, как и писатель. Это очень тоже редкое качество. Даже Булгаков, который очень много, между прочим, написал либретто, он работал же профессиональным либретистом, консультантом в Большом театре, нельзя сравнить его либретто с его оригинальным творчеством. А «Дети Розенталя» сделаны так, что они могут служить таким действующим либретто, в том смысле, когда-то вот в прежние времена либретист сделал либретто, а писали музыку разные композиторы. На это одно либретто. Оно выдерживало. Потом эта традиция себя исчерпала. Я считаю, что «Дети Розенталя» — это либретто такого уровня, который может выдержать 2, 3, 4, 5 самых разных подходов к нему, самых разных музыкальных интерпретаций. И уж как минимум я считаю, что Леонид Десятников может и даже, по моему мнению, должен вернуться еще раз, может быть, к этому либретто и, может быть, углубить как-то свою интерпретацию этого произведения. Хотя и в том виде, в каком эта опера существует сейчас, она полна чрезвычайно интересно задуманных, здорово выполненных вот таких вот как бы стилизационных эпизодов.
Классическая.
Ну, а теперь, Соломон, личная нота. Что стоит на вашем плеере?
То, что я слушал недавно, связано с юбилеем американского композитора Филиппа Гласса, которому в январе исполняется 70 лет. Он обязательная, как бы такая фигура, обязательное его присутствие на американском ландшафте. Без него музыкальная жизнь Америки не происходит. Это наш старейшина. Но музыка, которую я слушал, это киномузыка его. Он очень много, между прочим, работает для кино.
По-моему, удачнее всего он как раз работает для кино, потому потому что, во-первых, он всегда выбирает определенные фильмы для своей работы. Все они так или иначе связаны с Востоком, с мистикой, с медитацией.
Да. Он не халтурит, да.
Да, и понятно, что эта работа вызывает у него живой интерес. И, на мой взгляд, Филипп Гласс интереснее всего именно в таких прикладных областях.
И они взаимно тогда друг друга дополняют. Кино дополняет музыку Гласса, а музыка Гласса всегда очень хорошо работает на кино.
Часто она бывает лучшим, что да. бывает на экране.
Вот фильм «Мисима». Музыка из заключительных титров к фильму.
Опять-таки, это один из тех самых примеров. Фильм ведь этот, на мой взгляд, крайне неудачный. Это попытка найти кинематографическое средство для прозы Мисимы в символическом ключе. И она не удалась именно потому, что Мисима писатель с очень острым чувством реальности. И он гиперреалист, а его пытаются перенести в символический плод. Там какие-то ненастоящие кораблики бегают, золотой храм сделан как детская игрушка. И все это выглядит, как ни странно, устарелым. Знаете, всякий авангард стареет быстрее всего. Лучше бы они поставили Мисиму именно так, как он писал, а именно в таком мрачном реалистическом ключе. Как Гамсу, скажем, можно было представить себе. Но музыка Филиппа Гласса действительно отрывает нас от реальности. Действительно переносит в тот все-таки сновидческий реализм, который свойственен Мисиме тоже.
То есть музыка Гласса способствует, на мой взгляд, тому, что вот этот фильм Мисима так или иначе стал в современной Америке культовым.
Музыкальный анекдот.
Анекдот на сей раз связан тоже с юбилеем. Замечательному отечественному режиссеру оперному Борису Александровичу Покровскому исполняется 95 лет. Срок немалый.
Что уже само по себе замечательно.
И мы можем без всяких, как говорится, оговорок назвать Покровского одним из величайших оперных режиссеров всех времен народа. Безусловно, одним из, может быть, двух-трех наиболее значительных фигур в этом жанре в 20 веке. Его театр, камерная опера, его любимое детище, стартовало в 1974 году с постановки оперы Шостаковича «Нос». А дирижировал этим возобновлением Геннадий Рождественский. И с этим связана история, которую изложил в свое время, с моей подачи, должен сказать, но совершенно по-своему, Сергей Довлатов. Звучит она так. В 20-е годы Шостакович создал оперу «Нос». Ставить ее хотел Мейерхольд, однако не успел. А в 30-е годы было уже не до этого. Рукопись Шостаковича пылилась в кладовке Большого театра. В 50-е годы ее обнаружил Геннадий Рождественский. Решил завладеть ее, чтобы сохранить для потомков. Но, увы, бесценная рукопись числилась единицей инвентарного хранения. Рождественский пошел на хитрость. Заменил рукопись Шостаковича литографированным экземпляром «Фауста». В 1974 году опера «Нос» была поставлена, если не ошибаюсь, в камерном театре. Дирижировал Рождественский, а дальше триумф, конзаписи, международные премии. Прав был друг Шостаковича, музыковед Иван Салертинский. Еще в 1930 году Салертинский написал про многострадальную оперу эссе «Нос. Орудие дальнобойное».
Так, это у Довлатова. А что было на самом деле?
Так все абсолютно, в общем, и происходило. Тут очень любопытно, что на голос это совсем не воспринимается, но, как полагается у Довлатова, отделанного, потому что, скажем, свои передачи для радио он делал по-другому, но под чем он как бы ставил свою подпись как писателя, в каждой фразе ни в одном слое буквы не повторяется. Точно так же и в этом. Опять-таки, это на слух не воспринимается. Это было важно для самого Довлатова. И история действительно была такая, и осложнилась она еще тем, что действительно оперу «Нос» даже в 1974 году ставить было не так легко. Покровскому приходилось преодолевать колоссальное количество трудностей, и когда он в первый раз встретился с Рождественским, он уже репетировал эту оперу, не рассчитывая на сотрудничество Рождественского, то Покровский передает свой разговор, Рождественский услышал: «Вы ставите «Нос», так вас же, говорит, арестуют. Вон уже, кажется, и едут за вами». А Покровский говорит: «Да, едут, едут, пойдемте со мной на репетицию». И Рождественский пошел за ним, приговаривая: «Ну, вас же там повесит. Ну вот, чтобы посмотреть, как вас повесит, я пойду на эту репетицию. Он пришел, увлекся, и опера была поставлена.
Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах.
Как? Отчего?
Как? Газета может потерять репутацию, если всякий начнет писать, что у него сбежал настал. И так уж говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.
А чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.
Это вам кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие профессор Роберт Фейглс, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Владимир Гандресман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге.
Во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек.
Президент США Джордж Буш объявил зоной бедствия штат Оклахома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Френкель вышел из зала суда в сопровождении конвоя, крича, что его оклеветали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.